Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И еще раз, Христос воскрес! У нас сегодня не было возможности поприветствовать друг друга, поэтому давайте сейчас по нашей доброй традиции встанем, поприветствуем друг друга, скажем друг другу о том, что Христос воскрес, поздравим друг друга еще раз с этим светлым праздником Пасхи Христовой.
Тормознул про приветствие, извини.
Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем с вами нашу пасхальную серию бесед, и сегодня мы поговорим о том, каким образом воскресение Иисуса Христа преображает отношения людей друг с другом. А отношения между людьми очень хорошо, очень верно были подмечены в очень известном хите группы Eurythmics «Сладкие мечты». «Я объездил весь мир, покорил семь морей». Всем что-то надо от людей. Кто я, чтобы спорить с этим? Кто-то хочет использовать вас, а кому-то надо, чтобы использовали вас. Проблемы во взаимоотношениях между людьми возникают даже среди очень-очень хороших людей. Даже среди людей, которые, казалось бы, действительно достойные представители рода человеческого. Ученики Иисуса Христа вплоть до практически самого конца спорят о том, кто из них будет самым главным. Они ведут споры о том, кто будет главенствовать вот среди этой группы учеников. Практически до последней страстной недели они спорят об этом. Мы говорили с вами о братьях Иисуса Христа, которые, с одной стороны, Иаков, Иуда, которые, с одной стороны, любят Иисуса, которые, с одной стороны, считают Его неплохим человеком, но, с другой стороны, они пытаются Его использовать. Они пытаются воспользоваться той славой Христа, которую Христос набирает все больше и больше. Они пытаются воспользоваться своим родным братом. Отношения между людьми действительно далеко не безоблачные. Может быть, поэтому за 200 лет до Рождества Христа Плафт в своей пьесе «Ослы» и употребил фразу, ставшую нарекательной. Каждый знает ее. «Человек человеку волк». «Человек человеку волк». Фраза, которую мы повторяем в буквальном смысле слова из тысячелетия в тысячелетие. Фраза, которая становится для нас настолько естественной. А с другой стороны... С другой стороны, каждому из нас хотелось бы, чтобы у нас были другие отношения с людьми. Отношения, которые Сенека, живший во времена Иисуса, живший в одно и то же время со Христом, охарактеризовал как «человек человеку есть нечто священное», чтобы мы по-другому относились друг к другу. Мы видим с вами отражение каким образом воскресение Христа меняет наше отношение к людям в беседе Иисуса с Его самым близким учеником, с Петром. Беседе, которая происходит вскоре после того, как Христос воскресает из мертвых и является Петру в почтении Господа и снова Его. Давайте встанем сейчас и прочитаем, а ребята пока поставят презентацию проповеди. Евангелие от Иоанна. Можете следить в ваших бюллетенях. Евангелие от Иоанна, 21 глава, начиная с 15 стиха. «Когда они закончили есть, Иисус сказал Симону Петру, «Симон, сын Иоанна, ты действительно любишь меня больше, чем они?» «Да, Господи», — ответил тот, — «ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал, «Тогда паси моих ягнят». И во второй раз Иисус спросил Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня? Петр ответил, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус сказал, заботься о моих овцах. Потом Иисус в третий раз спросил Петра, Симон, сын Иоанна, ты любишь меня? Петр опечалился, что Иисус спросил его в третий раз, любишь ли ты меня? И ответил, Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус сказал ему, паси овец моих. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, не просто увидеть, каким образом воскресение меняет наши отношения друг к другу. Помоги нам жить этим новым отношением. Помоги нам воплощать его в жизнь. Быть людьми, о которых окружающие знают, что мы твои ученики, потому что мы любим друг друга. Потому что мы любим этот мир и заботимся о нем. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Если вы ходите в церковь достаточно давно, вы наверняка сталкивались уже с этим отрывком. И наверняка вы слышали вот эту вот версию о том, что здесь используются два разных слова на греческом, о том, что Иисус спрашивает Петра, «Любишь ли ты меня?», а Петр ему отвечает что-то вроде, «Ну, ты нравишься мне?», а Иисус опять говорит, «Ну, Петр, ты же любишь меня?», а Петр ему отвечает, «Ну, как бы, Иисус, ты нравишься мне на самом деле?». Наверняка вы слышали эту версию. Скорее всего, эта версия не имеет никакого отношения к реальности. Почему? Потому что, во-первых, Петр разговаривает с Иисусом все-таки не на греческом, а на арамейском. И вот на этом языке вот этих различий нет. Эти различия совершенно не чувствуются. Во-вторых, сейчас такой, пытаюсь просто подобрать простое определение, но никак не выходит. Есть такое понятие семантические значения, семантические рамки значения слова. То есть на самом деле слова агапа, филео, они намного ближе друг к другу, чем кажется. Они оба говорят о любви. Это любовь. И в первом, и в другом случае. Да, там есть различия, но в основном это слова, которые пересекаются, это синонимы. Иоанн использует эти слова именно для того, чтобы не было того, что есть в русском языке. Да? То есть, когда ты читаешь Евангелие от Иоанна, то часто тебе кажется, что слова повторяются постоянно. Но происходит это во многом из-за того, что мы просто не можем подобрать все слова для того, чтобы отразить ту красоту языка, которая есть на языке оригинала. Вот для того, чтобы не было повторения «любишь меня, люблю», «любишь меня, люблю», «любишь меня, люблю», «любишь меня, люблю», Иоанн использует разные слова. Дело в том, что когда Иисус задает вопрос, он задает его по-другому, чем мы задаем вопрос. Ну, традиционный, да, то есть обмен мнениями. Когда мы спрашиваем человека, там, «любишь ли ты меня?», мы хотим услышать, что «да, конечно, люблю». И сразу после этого у нас идет как бы следующий вопрос, да? «Ну, а как ты меня любишь?» У нас вот с женой это любимый такой диалог. «Любишь меня? Люблю. А как ты меня любишь? Как ни странно». Вот мы привыкли к подобного рода диалогу, да? Диалог Христа с Петром совсем другой. Во многом потому, что когда Иисус задает вопрос, Он знает ответ. Это мы привыкли с вами, да, к тому, что если я спрашиваю что-то, я не знаю ответ. Иисус знает ответ. Для Иисуса понятно, что Петр любит его, несмотря на то, что Петр предал Христа буквально за несколько дней до этого. Иисус знает, насколько Петр предан Иисусу. Он знает это. Буквально в следующих строках мы читаем: «Говорю тебе истину, когда ты был молод, ты сам подпоясывался и шел, куда хотел. Но когда состаришься, то протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведет туда, куда ты не захочешь». Иисус это сказал, имея в виду, какой смертью Петр прославит Бога. Потом Он сказал ему: «Иди за Мной». Иисус знает, что Петр заплатит за свою преданность Спасителю смертью. Он знает, что Петр претерпит до конца и в буквальном смысле снова погибнет за Христа. Ему нет необходимости спрашивать Петра, ну, на самом деле, любишь ли ты меня? Он знает ответ на этот вопрос. Да и Петр знает ответ на вопрос, любит ли его Спаситель. Петру достаточно взглянуть на руки Христа, пронзенные гвоздями Голгофы, для того, чтобы понять, что Христос любит его. Вот этот вот традиционный диалог в нашем понимании, любишь ли ты меня? Да, люблю. А ты меня любишь? Да, я тебя очень сильно люблю. Он совсем не работает здесь. Иисус задает вопрос Петру по одной простой причине. Он хочет, чтобы Петр услышал ответ. Каждый раз, когда Христос задает вопрос, Он хочет, чтобы мы услышали ответ на этот вопрос, чтобы мы проговорили этот ответ. И то же самое происходит и здесь. Он хочет, чтобы Петр проговорил этот ответ. И каждый раз, когда Петр отвечает Иисусу, Иисус направляет его внимание на других людей. Теперь, благодаря воскресению, благодаря тому, что взаимоотношения с Господом налажены, наши взаимоотношения с другими людьми кардинальным образом преображаются. Задавая вопрос, Иисус как раз и хочет, чтобы Петр посмотрел на других людей. Как раз что делает воскресение Христа? Четыре вещи. Воскресение Христа помогает нам, глядя на окружающих людей, замечать ценность Христа в этих людях. Мы по-другому оцениваем людей. Мы по-другому смотрим, значимый это или незначимый человек для нас. Как раз второе, значимость Христа. Мы смотрим на людей и замечаем значимость Христа. Третье, мы смотрим на людей и замечаем святость Христа, замечаем то, что Христос делает в их жизни. Четвертое, мы смотрим на людей и замечаем индивидуальность каждого отдельного человека. Воскресение Христа освобождает нас, позволяя нам именно таким образом смотреть на людей. На протяжении всего этого времени, на протяжении всех этих пасхальных бесед мы говорили с вами о доказательствах того, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. Говорили с вами об историческом взгляде на воскресение Христа из мертвых. Мы говорили с вами об изменениях в жизни учеников, говорили с вами о пустой могиле, но есть еще одно свидетельство, которое в буквальном смысле снова все время было перед нашими глазами. Свидетельство – это Священное Писание. Дело в том, что само Писание, сама Библия говорит нам о том, что, скорее всего, события, описанные в ней, на самом деле произошли. Само Писание является доказательством того, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. Что я имею в виду? Писание написано очень простым языком. Оно написано буквально обыденным языком, в котором подробности, мы читали на прошлой неделе с вами, да, воскресение Иисуса Христа, подробности того, как они бегут, кто кого перегоняет, подробности того, что они видят в могиле. Это очень простой язык. Здесь совсем нет элементов мифа, совсем нет элементов того, что можно было бы назвать каким-то мифологическим повествованием. Для примера, приблизительно через 100 лет после смерти Христа, может быть, чуть позже, появляется документ, который все в ранней церкви считали фальшивкой. Документ этот называется «Евангелие Петра». Документ этот никогда не воспринимался как часть Священного Писания. Он появляется намного позже, его ранняя церковь никогда не воспринимала как Священное Писание. Но вот в этом документе как раз мы видим с вами вот эти элементы мифа. Как описывается воскресение в документе, который является подделкой. «Рано же утром, когда начался субботний рассвет, пришла толпа из Иерусалима и его округи, чтобы посмотреть гробницу опечатанную. И в ту же ночь, когда расцветал день Господень, сторожили же воины по двое каждую стражу. Громкий глас раздался в небе. И увидели, как небеса раскрылись, и двух мужей, сошедших оттуда, излучавших сияние и приблизившихся к гробнице. Камень же тот был привален к двери. Отвалившись сам собою, отодвинулся, и гробница открылась. И оба юноши вошли. И когда воины увидели это, они разбудили центуриона и старейшин, ибо они находились там, охраняя гробницу. И когда они рассказали, что видели, снова увидели выходящих из гробницы трех человек, двоих поддерживающих одного, и крест, следующий за ними. И головы двоих достигали неба, а у того, кого вели за руку, голова была выше неба. И они слышали голос с небес: «Возвестил ли ты усопшим?» И был ответ с креста: «Да». Вот это миф. Вот это миф. Вот так выглядят мифы. И сравните теперь вот это мифологическое повествование с тем, что мы читаем в Новом Завете. Совсем другое. Ну, совсем другой текст. Воскресение Иисуса Христа описывается очень-очень-очень обыденным языком. Более того, мы видим в этом описании, что никто не ожидает воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа описано таким образом, что оно не дает никаких преимуществ ученикам Христа. Никаких. Наоборот, оно описано таким образом, что ученики Христа выглядят в не лучшем свете. Ни один мужчина с Ближнего Востока в здравом уме и трезвой памяти никогда бы не написал, что женщины что-то сделали лучше, чем он. У нас до сих пор проблемы у мужчин, чтобы мужчины сегодня в 21 веке признались, что женщины делают что-то лучше. А здесь женщины оказываются первыми у гробницы. Если бы ученики сфабриковали этот документ, он выглядел бы следующим образом. В 12 ночи мы сидели на холме и ждали, когда Иисус воскреснет. И как только пробило 12, мы начали обратный отсчет. Женщины в этот момент пели гимны, а мы отсчитывали 10, 9, 8, 7. И тут камень отвалился. 6, 5, 4. И мы увидели сияние. 3, 2, 1. Христос появился, и мы все сказали: «Иисус, мы ждали Тебя». Если бы ученики фабриковали документ, они бы сфабриковали его именно таким образом, потому что, ну, тогда, как бы, да, ученики путешествуют по всей стране, рассказывают и говорят о том, что никто не понимал. Но мы-то знали, мы-то понимали с самого начала. Мы же читаем с вами о том, что ученики не понимают до конца, они до сих пор этого не... Они даже, когда Иисус является им, постоянно Иоанн, Матфей, Лука говорят о том, что они не понимали, что происходит. До них все еще это не доходило. На прошлой неделе я хочу, как бы, я сделал утверждение, и чтобы сразу вселить в вас уверенность. Как только я произнес эти слова, как только я сказал, что мы тоже не верим в воскресение из мертвых, тут же мне на телефон начали поступать смски от членов совета, в которых был один вопрос: как это мы не верим в воскресение из мертвых? Я что, в другую церковь хожу теперь, что ли? Тут же. Старейшины не знали, что телефон в тот момент находился у моей жены, поэтому бесполезно было писать мне смски. Но просто, чтобы вы знали, да, вот уровень контроля, что как только что-то произносится с кафедры, тут же старейшины тебе об этом пишут. Что я имел в виду? Я имел в виду, что когда мы хороним сегодня людей, мы не ожидаем, что люди через 3 дня будут стоять возле дверей и говорить: что-то я замерз. Мы не ожидаем этого. Мы не ожидаем того, что, похоронив человека, через несколько дней мы встретимся с этим человеком в общественном транспорте. Мы не ожидаем этого. Мы знаем, что смерть, она смерть. В этом смысле мы не верим в воскресение людей, но мы верим в воскресение Христа. Мы верим в то, что однажды все мы воскреснем. Мы верим в то, что мы победим смерть. Мы верим в то, что мы будем жить вечно. Мы верим в наше телесное воскресение. Да, мы верим. Я просто хотел, чтобы вы поняли, христиане – это не какие-то наивные люди, которые верят в сказки или мифы. Здесь именно смысл повествования в том, что это не миф. У нас есть только один выбор. Либо люди, которые написали эти книги, а большинство из них были необразованными людьми, смогли изобрести новый жанр, который до этого не встречался и после этого не встречался, псевдоисторическое мифологическое повествование, то есть написанное, как будто это реальные исторические события, но на самом деле это миф. Либо они смогли изобрести новый жанр литературы, либо то, что они описывают, это реальные события. Это действительно реальные события. В этом и прелесть Евангелия, что когда мы читаем их, мы читаем с вами о совершенно обыденных, реальных событиях воскресения Христа. Даже разговор, с которого мы начали сегодня как раз, это разговор Иисуса с Его учеником, разговор, который происходит во время завтрака. Его очень легко представить. Очень легко представить себе, как Петр разговаривает с Иисусом. Очень легко представить себе, как они сидят возле костра. Это реальные события. Сама Библия, само Священное Писание показывает нам, что это реальные события. И вот в этом разговоре Иисус обращает внимание Петра на очень важную вещь. Он обращает внимание Петра на ценность людей. Он показывает Петру, насколько каждый человек ценен. Из-за того, что мы не любим людей так, как мы должны были бы любить людей. Из-за того, что у нас не получается выстроить отношения таким образом, каким нам бы хотелось. Мы смотрим постоянно на людей через призму: нужный человек или ненужный человек. Могу я что-то получить от этого человека или я не могу ничего получить от этого человека. И естественно, что вот в этой парадигме, да, нужных или ненужных людей, мы смотрим на людей состоятельных, на людей богатых, чуть-чуть по-другому. Почему? Потому что мы можем что-то получить от этих людей. Иаков в своем письме, брат Иисуса Христа, во 2 главе говорит: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа». Он начинает с того, что как раз вот с этого постулата: «Имейте веру, смотрите на людей глазами Христа». Не оказывая предпочтения одним людям перед другими, допустим, что на наше собрание приходит человек в богатой одежде, с золотым перстнем, и вслед за ним войдет другой, бедный и в грязной одежде. Если вы взглянете на человека в богатой одежде и скажете ему: «Проходи, пожалуйста, садись здесь», а бедному скажете: «Постой там», или же: «Садись здесь у моих ног», то не устанавливаете ли вы несправедливость, становясь судьями с дурными мыслями? Иаков начинает с того, что имейте веру, смотрите на людей через призму их взаимоотношений со Христом. Почему? Да потому что ценность человека определяется не тем, сколько он стоит, не тем, сколько он зарабатывает, не тем, какое у него состояние. Ценность человека теперь для христиан определяется той ценой, которую заплатил за него Христос. За любого человека мы смотрим на людей, и мы определяем их ценность именно вот через эту призму. Мы смотрим на людей и говорим о том, что этот человек ценен. Почему? Потому что Христос заплатил за него. Мы смотрим через совсем другую призму. Значимость. То же самое, мы очень часто выбираем себе людей, которые могут сделать нас более значимыми людьми, которые каким-то образом могут сделать нас более важными. Мы выбираем их именно по этому принципу. И когда мы это делаем, мы попадаем в ловушку, мы позволяем другим людям, а не Христу, определять теперь нашу значимость. Первое, мы замечаем ценность людей. Ценность, потому что Христос заплатил них. И как только мы замечаем ценность, то точно сразу же, буквально, мы смотрим на значимость. Моя значимость определяется Христом. Моя значимость определяется Христом, а не людьми, которые меня окружают. Почему? Потому что когда Христос заполняет эту пустоту сердца, я могу смотреть теперь на людей совсем по-другому. Я могу проявлять любовь, благодать, милость по отношению к этим людям. Извините, сейчас вернемся к значимости. Что происходит, когда мы попадаем в эту ловушку значимости? Когда мы попадаем в нее, мы либо идеализируем людей. Нам кажется, что люди намного лучше, чем они есть на самом деле. Мы идеализируем их, и как только мы становимся ближе к этим людям, мы сразу же видим, что на самом деле люди эти несовершенны. Иуда, другой брат Иисуса Христа, начиная с 3 стиха, в своем письме пишет, 1 главы: «Возлюбленные, при всем моем желании написать вам о нашем общем спасении, я счел нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, однажды и навсегда доверенную святым, потому что в нашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Это безбожные люди, которые сделали благодать нашего Господа поводом для того, чтобы продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего Господа, единственного хозяина, Иисуса Христа». Почему эти люди проникают в общину? Почему эти люди завладевают умами людей? Да потому что мы смотрим на них теперь, думая, что они каким-то образом сделают нас более значимыми. Почему братья Христа пытаются забрать его домой? Потому что он кажется им сумасшедшим? Нет. Они пытаются его забрать домой, потому что он производит плохое впечатление, потому что он портит их репутацию. Их значимость страдает из-за Христа. Они стыдятся его. Они стыдятся его. Именно поэтому Иисус в Евангелии от Иоанна как раз и говорит о том, что помните мои... Иисус говорит как раз, извините, Евангелие от Матфея, Иисус говорит о том, что если вы будете стыдиться меня, каждого, кто открыто признает меня перед людьми, того и я признаю перед моим небесным Отцом. А кто же отречется от меня перед людьми, от того я отрекусь перед моим небесным Отцом. Смысл здесь не столько в отречении, смысл здесь как раз именно вот в этой идее значимости, что мы стыдимся Христа. Вторая ловушка. Мы демонизируем людей, мы не замечаем их красоты. Мы хотим использовать людей, но зачастую люди используют нас. И вот самое главное, мы выбираем Вараву вместо Христа. Евангелие описывает Вараву как убийцу, как мятежника. По сути, это террорист. Но это террорист, который отстаивает независимость Израиля. Это террорист, который говорит, обращаясь к поверженному народу, обращаясь к народу, который живет в рабстве, он говорит о том, что вы сможете обрести значимость. Вы сможете стать великим народом. Он говорит им то, что они хотят услышать. И именно из-за того, что он говорит им то, что они хотят услышать, толпа, выбирая между Христом и Вараввой, предпочитает Варавву. И это ошибка, которую допускаем мы по сей день, позволяя кому-то другому, а не Христу, определять нашу значимость. В первом послании к Коринфянам, посмотрите, как апостол Павел описывает эту ситуацию. «Если ты был рабом, когда Бог тебя призвал, то пусть тебя это не смущает, хотя если у тебя есть возможность получить свободу, то воспользуйся ею, потому что раб, призванный Господом, свободный Господа, и точно так же тот, кто призван свободным, раб Христа. Вы были куплены за дорогую цену. Не становитесь рабами людей». Вы были куплены за дорогую цену, не становитесь рабами людей. Почему? Потому что мы сегодня повторяем эту ошибку раз за разом. Нам кажется о том, что если только в моей жизни будет жена, если только в моей жизни будет муж, если только в моей жизни будет вот эта вот семья, да, если только я смогу каким-то образом изменить свой социальный статус, я буду значимым. Если только в моей жизни будут дети, я буду значимым. Если только я смогу получить продвижение по службе, если только я смогу пойти вверх по карьерной лестнице, если только мой начальник наконец-то заметит все мои заслуги, если только он увидит, насколько я ценный сотрудник, если только я буду работать вот в этой компании или вот в этой фирме, если только я буду в служении, если только я буду учить, если только другие люди будут смотреть на меня, как я учу, тогда я буду значимым. И каждый раз, когда это происходит, мы становимся рабами людей. Каждый раз, когда это происходит, мы говорим о том, что мой начальник, моя жена, мои дети, моя карьера, мое служение, вот эти вещи определяют мою значимость, а не Иисус Христос. Когда же мы наоборот смиряемся перед Христом, когда воскресение Христа становится для нас реальностью, когда мы действительно не просто в это верим, да, когда мы живем этой верой, пустота заполняется. Я не ожидаю, что моя жена подарит мне значимость. Я не ожидаю, что наличие или отсутствие детей будет определять меня. Я не ожидаю, что каким-то образом моя карьера, статус, должность или что-то еще будут определять мою значимость. Я не ожидаю, что эти вещи заполнят пустоту моего сердца, потому что она уже заполнена Христом. И поскольку она заполнена Христом, я могу теперь проявлять любовь. Я могу теперь проявлять благодать. Я могу теперь проявлять милость. Я могу теперь проявлять прощение. Я могу теперь делать все эти вещи. И именно из-за этого я смотрю по-другому на людей. До Христа мы все конкурируем, мы все соревнуемся. До Христа, как в том анекдоте, да, то есть мне не нужно бежать быстрее, чем медведь, который гонится за мной, мне нужно бежать только быстрее, чем человек, который бежит рядом со мной, да, чем мой друг. Если я бегу быстрее, чем мой друг, тогда все нормально. Я не смогу убежать от медведя, но мне нужно бежать быстрее, чем мой друг. У нас постоянно идет эта конкуренция. Нам очень сложно этого избавиться. Мы постоянно оглядываемся на людей вокруг нас. Посмотрите, что делает Петр сразу после того, как Христос обращается к нему и говорит ему о том, чтобы он заботился, пас овец Христовых. Петр обернулся и увидел ученика, которого Иисус любил, тот тоже шел за ними. Это был тот самый ученик, который на ужине откинулся назад к Иисусу и спросил: «Господи, кто предаст тебя?» Мне вообще нравится, каким образом Иоанн себя описывает. Всегда в третьем лице, всегда очень скромно, типа любимый ученик Иисуса Христа. И периодически еще такие, знаете, маленькие колкости, ну вот чувствуется прям младший брат, потому что он был младше всех остальных учеников, да, то есть Петр – это столб, Петр – это вот на сём камне я воздвигну церковь, Петр, Павел, мы находимся сегодня с вами в соборе Петра и Павла, да, то есть это человек действительно, на чьем служении выстроена церковь. И младший брат Иоанн, который говорит, это был тот самый ученик, который спросил, а кто предаст тебя, Господи? Ну, прямо перед тем, как ты сказал о том, что Петр предаст тебя. Такая маленькая колкость старшему брату. Когда Петр увидел его, он спросил Иисуса, Господи, а с ним как будет? Иисус ответил, если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не приду, что тебе до этого? Ты иди за мной. Ты иди за мной. Именно из-за того, что теперь в нашей жизни заполнена эта пустота, мы смотрим на Христа, мы взираем на Него, мы смотрим на высший стандарт совершенства с одной стороны и сравниваем себя с Ним, а с другой стороны этот высший стандарт совершенства мотивирует нас к тому, чтобы мы жили по-другому. Но вы, возлюбленные, созидаете себя на своей святейшей вере, молясь в Святом Духе. Оставайтесь в Божьей любви, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа, дающей вечную жизнь, пишет Иуда, брат Христа. Созидайте себя, следите за собой. Что происходит, если мы живем по закону? Что происходит, если мы постоянно пытаемся заслужить любовь Христа? Что происходит, если я постоянно в страхе, трепете, в лишениях пытаюсь заработать свою веру? Я начинаю смотреть по сторонам и следить за тем, кто здесь появляется только на Пасху или на Рождество. Я начинаю смотреть за другими людьми. Я начинаю смотреть за другими людьми, сопоставляя себя с ними, думаю о том, что ну, у меня-то все нормально в жизни, я-то появляюсь в церкви чаще. Ну хорошо, мне приходится появляться в церкви, вам там нет, да, то есть я там деньги еще жертвую, я там еще что-то делаю, да, то есть мы начинаем сравнивать себя с другими людьми. У меня не все так плохо, как у него или у нее. Я смотрю на людей. А Иуда говорит о том, что созидайте себя, смотрите на себя. Если спасение действительно по благодати, то происходят две удивительные вещи. Мы перестаем смотреть на людей вокруг нас вот через эту призму. Я страдаю, а вы нет. Я зарабатываю свое спасение, а вы нет. Я начинаю смотреть на них глазами сломленного, израненного. Человека, которому очень нужна благодать Христа. Такого же, как и люди рядом со мной. Когда спасение по благодати в моей жизни, больше нет людей, которые никогда не придут к Богу. Потому что, как только мы начинаем смотреть на человека и думать о том, что ну вот этот придет к Богу, этот не придет к Богу. Почему? Ну, потому что не заслужил. Слишком хороший, слишком плохой. А когда я смотрю на спасение по благодати, любой человек может прийти к Богу, абсолютно любой. Я замечаю святость Христа. Я взираю на Христа, а не на людей. Последнее. Когда я взираю на Христа, когда я взираю на Него, я замечаю индивидуальность каждого человека. Иуда продолжает дальше, пишет, «Будьте милостивы к тем, кто сомневается». Других спасайте, выхватывая их из огня. К третьим проявляйте милосердие. Но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной греховной природой. Иуда описывает разных людей, как мы привыкли с вами к благовестию. Очень страшное слово для всех верующих. Потому что подразумевается, что тебе теперь нужно куда-то пойти, кого-то убедить в том, что ты прав, они не правы, что ты живешь правильно, они живут неправильно. Как на это смотрит Иуда? Иуда говорит, будьте милостивы к сомневающимся. Он говорит о том, что есть люди, к которым нам нужно проявлять милость. Есть люди, с кем нужно просто поговорить, есть люди, с кем нужно просто поплакать, есть люди, кому нужно просто сопереживать. Есть люди, которым нужно увидеть глубину благодати Христа. Есть другие люди, которым нужно увидеть красоту Евангелия, которым нужно увидеть красоту христианства, которым нужно увидеть красоту Христа. Есть третьи люди, о которых пишет Иуда, он говорит, других спасайте, выхватывая их из огня. Потому что есть люди, которым нужно говорить о том, что есть ад. И после твоей смерти ты не будешь в раю. Твои родственники могут сидеть на поминках, говорить о том, что ты был очень хорошим человеком, хотя ты знаешь, что ты не очень хороший человек. Твои родственники на поминках будут говорить о том, что, ну, сейчас ему лучше, а ты в этот момент будешь в аду. И ты будешь смотреть на этих родственников и будешь думать о том, что вот совсем не лучше. Вы не представляете, о чем вы говорите. И на поминках будет кто-то, кто будет слушать вот эти вот традиционные речи о том, что ну сейчас ему лучше, и думать, совсем не лучше. Есть люди, кому нужно говорить об этом. Есть люди, кому нужно напоминать. Это не какие-то страшилки, мы не пытаемся что-то изобрести. Мы просто верны Священному Писанию, мы просто верны тому, что ну, в конечном итоге это ваш выбор. Если вы хотите быть с Богом, вы можете примириться с Богом, но если вы не хотите быть с Богом, то вы окажетесь в том месте, где Бога нет. Все очень просто. Есть люди, кому нужно говорить об этом. А к третьим проявлять милосердие. Когда мы доверяем свою жизнь Христу, когда Христос воскресает в наших сердцах, когда это происходит, то мы смотрим на людей по-другому. Мы замечаем людей. И мы замечаем индивидуальность людей, индивидуальность каждого человека, который нас окружает, абсолютно каждого. Означает ли это, что люди будут по-другому относиться к нам? Нет, все, о чем мы говорим о том, что воскресение Христа меняет мое отношение к людям. Оно не меняет отношение людей к нам. Есть люди, которым вы не симпатичны. Если вы вдруг об этом не знали, поверьте мне, рано или поздно вы встретитесь с людьми, которым вы не симпатичны. Вы можете быть не симпатичны людям, потому что у них проблемы в жизни, а у вас нет. И это не ваша вина. Вам не нужно как бы окунуться в проблемы с головой для того, чтобы люди вас полюбили. Они просто не будут вас любить. Есть люди, которые не любят вас, потому что, ну, будем честны, вы не до конца отражаете любовь Христа по отношению к ним. И они чувствуют осуждение с вашей стороны, вполне заслуженное. Воскресение Христа меняет ваше отношение к людям. Вы можете относиться к ним теперь по-другому. Христос говорит, обещает своим ученикам в Евангелии от Иоанна, «Помните мои слова, слуга не больше своего господина. Если преследовали меня, то будут преследовать и вас. Если моему слову повиновались, то будут повиноваться и вашему». Есть люди, которым мы не симпатичны. Сегодня в мире существует очень много христиан, которые отдают свою жизнь за свою веру. Они в буквальном смысле слова гибнут за свою веру. Они гонимы по сей день. Но кроме физических гонений, да, есть еще и духовные гонения. Когда вы делитесь любовью с вашими родными, близкими, они не слышат вас. Когда вы пытаетесь донести самую важную информацию, суть благой вести для людей, которые вас окружают, они вас не слышат. Это тоже гонение. Христос предупреждал о том, что у нас не будет все замечательно. Он не говорил о том, что... Абсолютно все в нашей жизни теперь будет светлым и радужным. Наоборот, Он предупреждает нас о том, что будут эти ситуации. Именно поэтому в первом послании Петра, Петр, обращаясь к гонимой церкви, призывает их к тому, чтобы они жили праведной жизнью. Он призывает их к тому, чтобы жить праведной жизнью и относиться к людям так, как Христос относится к нам, несмотря на то, что люди нас не любят. Воскресение Христа меняет мое отношение к людям, но не отношение людей ко мне. Я могу относиться к ним по-другому, не ожидая, что они будут относиться ко мне. Хотите ли вы стать частью семьи Христа сегодня? Хотите ли вы доверить Ему свою жизнь, прийти к Нему? Воскресение Христа навсегда изменит ваше отношение к людям, даже к тем, кто оставил вас или предал. Вы обретете свободу любить и прощать. Но для того, чтобы обрести свободу любить и прощать, нужно прежде всего получить это прощение самим. Для того, чтобы прощать других, мы должны обрести это прощение. Для того, чтобы любить других, Иоанн пишет в своем письме в 1 Иоанна 4:19. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Мы теперь можем любить, потому что Он возлюбил нас. И если вы хотите изменить свое отношение с людьми вокруг вас, вы можете доверить Ему сегодня свою жизнь, вы можете обратиться к Нему сегодня в молитве покаяния, попросить Его войти в вашу жизнь, попросить воскресения Христа, преобразить ваше отношение к другим людям, увидеть ценность Христа, увидеть значимость Христа, начать замечать святость Христа в других людях, начать замечать их индивидуальность, если только мы доверим свою жизнь Христу. На следующей неделе мы завершим нашу пасхальную серию бесед. На следующей неделе мы будем говорить с вами как раз о таком важном понятии, как усыновление. Мы начали с вами с вопроса о том, кто является частью Божьей семьи. Мы начали с вами вот с этого эпизода, когда Христос смотрит на своих братьев и говорит о том, что кто мне брат и сестра? Тот, кто исполняет волю Небесного Отца, мне брат и сестра. И на следующей неделе мы поговорим с вами об этом удивительном явлении, как усыновление, то, что мы можем приходить сегодня к Творцу Вселенной и обращаться к Нему. Авва, Папа. Это будет на следующей неделе. В наших отношениях на работе, дома, в церкви все зависит от вектора. Все зависит от направленности, все зависит от того, к чему мы направлены. Почему, например, в семье, да, когда мама, папа, братья, сестры, можно ругаться, можно спорить, и эти отношения не рвутся. Ну, потому что мы понимаем, что у меня не будет другого брата, у меня не будет другой сестры, у меня не будет другого дяди, у меня не будет другой тети, у меня не будет другого папы, к концу уже начал заговариваться, у меня не будет другого папы, у меня не будет другой мамы. Все, у меня нет, родители не выбирают. Поэтому мне нужно договориться с этими людьми, мне нужно научиться уживаться с этими людьми, мне нужно научиться прощать этих людей. Что же происходит в других отношениях? Если ты мне не нравишься, если мне не нравится твое отношение, до свидания. До свидания. Я не буду с тобой общаться, я не буду с тобой пытаться примириться, я не буду с тобой пытаться разговаривать, я не буду пытаться тебя в чем-то убеждать, все взрослые люди. Ты мне не нравишься, до свидания. Я тебе не нравлюсь, до свидания. Все, разбежались. Как изменится наше отношение в браке? Как изменится наше отношение в браке, если мы начнем с очень-очень простого понимания того, что развод не вариант? Что хотим мы того или нет, но мне нужно научиться договариваться с моей женой, потому что другой жены у меня не будет. Я понимаю, что многие уже изранены разводом. Я говорю про будущее, не про прошлое. Я говорю про новую главу в жизни, не про то, что уже свершилось. Как изменится наше отношение на работе, если я приму для себя, что это мои коллеги, мне с ними жить, мне с ними уживаться, мне с ними находить общий язык. Как изменится мое отношение, если я приму этот вектор? Как изменится наше отношение в церкви? Как изменится наше отношение в церкви, если мы примем для себя о том, что разбежаться не вариант? Что нам нужно искать общий язык друг с другом, нам нужно любить и прощать друг друга. Все зависит от этой направленности. Но как только мы выбираем это направление, как только мы выбираем для себя этот вектор, Христос дает нам право любить, Христос дает нам силу прощать. Христос дает нам возможность проявлять милость друг к другу. Как только мы выбираем вот этот вектор. Клайв Льюис в своей книге «Чудо» говорит, евангелисты и апостолы всячески подчеркивают, что он первый из всех, первенец из мертвых, отворил дверь, запертую со смерти Адама. Он боролся с владыкой смерти и победил его, и все изменилось. Открылась новая глава вселенской истории. В этой главе человек человеку брат и сестра. В этой главе мы можем теперь и любить, и прощать. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, все это очень хорошо, все это очень прекрасно в теории. Дай нам прочувствовать сегодня, насколько сильно Ты любишь нас. Дай нам увидеть, Господь, как сильно Ты хочешь, чтобы и мы любили друг друга. Дай нам увидеть, Господь, что каждый человек – это отражение Твоего образа. Отражение искривленное, покореженное грехом, но отражение. Дай нам, Господь, ценить друг друга за ту цену, которую Ты заплатил за нас. Дай нам, Господь, находить нашу значимость не в друг друге, не становясь рабами друг друга, но находить нашу значимость в Тебе. Дай нам, Отче, понимание того, что все мы меняемся и все мы преображаемся в славу Твою. Дай нам терпение в этом. И дай нам видеть, что мы все разные, что мы все не похожи друг на друга. Но всех нас Ты любишь одинаково. Мы славим Тебя за то, что Ты умер за наши грехи. Но мы славим Тебя также за то, что Ты любил и Каиафу, и Пилата, и Анну. Всех тех людей, кто приговорил Тебя к смерти, кто издевался над Тобой, кто казнил Тебя. Ты любишь и их. И умер, в том числе, чтобы у них был шанс. Прошу Тебя за тех людей, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им смелости, Господь, прийти к Тебе. Попросить Тебя войти в их жизнь, сказать: Господи, прости меня, что так долго бежал от Тебя. Измени мои отношения с людьми вокруг меня. Дай мне помириться и примириться. Ощутить Твой мир, Твой покой, Твою благодать и Твою милость. Я смиряюсь пред Тобою, принимаю Твою волю, Господь. Верю в Тебя, живого, воскресшего Иисуса Христа. Да будет так. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.